Приморцу хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин, Алексей Самуськов. Олеж, привет.
Доброе утро.
И Оксана Киселева. Оксана, привет.
Привет, привет.
Оксана, ты сегодня бодра, весела.
У меня работа такая, Иван.
У тебя, наверное, много положительных новостей сегодня.
Мы живем в ожидании 100% оглашения приговора. Но
когда-то же это должно случиться, правильно?
Конечно, и я надеюсь, что сегодня это наконец случится. По крайней мере, вчера краевой избирком выдал результат, что подсчитаны все 100% бюллетеней. И, как было предсказуемо, лидером оказывается...
И вот она, развязка интриги, да?
Да. Угадай, кто оказывается лидером этой гонки.
Кто? Вот бы знать.
Андрей Владимирович Тарасенко.
Андрей Владимирович Тарасенко, да.
И все те же 1.5% разницы остаются между ним и кандидатом-коммунистом Андреем Ищенко. Сегодня, судя по предварительному заявлению Эллы Памфиловой, будет...
Пресс-конференция какая-то?
Нет, еще не пресс-конференция, еще окончательные итоги, то есть после того...
Они будут подводиться в судоходном Уссурийске?
Судя по всему, да, это
отдельная
тема заявления Эллы Памфиловой про судоходный Уссурийск. Мы об этом еще поговорим по ходу программы.
Нет, после наводнения это вполне возможно. Когда было наводнение в Уссурийске, когда все плавало, он на тот момент вставал, мог стать судоходным, по крайней мере, для спасательных лодок МЧС.
Что-то мне подсказывает, что глава Центра избиркома не настолько погружена в катастрофические моменты истории Приморского края.
Но, тем не менее, работы у нее тоже хватает, поэтому я думаю, что, оговорился человек, перепутал, может быть, Уссурийск с Находкой, с кем не бывает. Посмотреть, так почитать наших коллег с других регионов, которые пишут про нас, так там и не Тарасенко, а Карасенко у них вылазит, тоже непонятно почему, и что только не происходит. Поэтому все мы ошибаемся. Даже мы в эфире иногда слова-паразиты произносим.
Что тут говорить?
Простим.
Да, друзья.
Простим.
Я напомню, что у нас есть телефон студии прямого эфира 230-22-52. Вы можете задавать свои вопросы, звонив на этот телефон, а также номер для WhatsApp-сообщений 8-924-300-1003. Стоит также напомнить, друзья, что смотрите видеотрансляцию студии на сайте dv.kp.ru, а также в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях для iOS и Android «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем.
И все-таки, что же у нас вчера произошло в городе, и, естественно, в масштабах края. Вчера Андрей Ищенко вышел вновь на митинг очередной против итогов второго тура выборов.
Начало интересное.
Да.
Слушай, при этом он, кажется, не голодал уже, да? Ограничился
митингом?
Нет.
Конечно. Все мы понимаем, что голодовка – это такой себе метод, который мало того, что малоэффективен, так еще и в некоторых моментах может быть просто губителен. Потому что все-таки, когда ты не ешь, ты нарушаешь какие-то ритмы. Привет, здоровый разговор. Надо, кстати, об этом будет поговорить с нашими гостями. Эффективна ли голодовка бывает? И какие последствия бывают для организма?
Спросим у врача.
Да, спросим у врача, который сегодня придет к нам в 9 часов. Вроде бы в 9, да?
Да,
Михаил Васильевич Волк появится здесь.
Пока продолжим все-таки разговор про тот самый митинг. Так вот, на этом митинге Андрей Ищенко заявил во всеуслышание, что ему, когда он вышел во второй тур, предлагали должности в правительстве. По аналогии, как это произошло в Хабаровском крае. Когда...
Небось, вице-губернатора?
Он не уточнял руководящие должности в администрации края. Я думаю, что не кресло губернатора ему предлагали,
конечно же.
Но что-то около того. На что он заявил, что ему не нужно ни денег, ни полномочий. Он считает себя избранным народом губернатором. Он созванивался с Геннадием Зюгановым. И Геннадий Зюганов утром сказал ему: «Сынок, не бзди, идем до конца.
Знаменитая
я тебя
фраза,
поддержу».
Ради которой только стоило выйти на митинг.
Да. Вот, собственно, под таким лозунгом «Сынок, не бзди» и прошел вчера весь митинг Андрея Ищенко.
Как-то смешно становится после таких откровений.
Смешно, не смешно, да, но простая народная такая поддержка, знаешь, от лидера коммунистической партии.
Лёш, ты знаешь, вот на связь выходит наш корреспондент Александр Васильев, который был вчера на Центральной площади, только что стукнул в WhatsApp. Давай его доберем и расспросим. Да,
интересно, многолюдный был вчера митинг? Много людей собрались на площади?
Я разговаривала с Сашей, он сказал, человек 500 было, но движение ощущалось, и он был в ожидании каких-то еще событий после этого заявления.
Знаешь, Оксана,
Ищенко.
Я вчера встретился с депутатом законодательного собрания, не буду называть его имя, но тем не менее у меня встреча произошла, и он сказал, как мы все устали от этой ситуации, хочется быстрее, чтобы она разрешилась, потому что сейчас работать невозможно вот в такой атмосфере. Вот. Буквально минут 15 с ним поговорили, он говорит, переживает все, и депутаты законодательного собрания, хочется, чтобы каким-то образом эта ситуация все-таки, чтобы на ней поставилась точка, потому что, ну, просто не работается никому сейчас.
Ну, скорее всего, эта точка сегодня и будет поставлена.
Я очень надеюсь, что так и будет, да.
Мы проснулись, я заглянула на сайт Центра избиркома, там пока не было свежих сообщений. Алексей показывает, что с нами на связи кто?
Александр Васильев. Александр Васильев с нами на связи. Саша, доброе утро.
Утро доброе.
Да, слышно, Саш, что ты
только проснулся.
Скажи,
сколько времени ты вчера провел на площади, во сколько оттуда ушел, чем все закончилось?
Я вчера ушел где-то без 29, потому что Андрей Ищенко, вчера ему сопартийцы принесли колонку, ну, нормальную, потому что до этого ему приходилось говорить просто без мегафона, без каких-то других.
Что же они так подготовились-то?
Ну да, да, причем...
Мало того, что не высыпается, еще и голос надрывает.
А это было на Центральной площади или у мэрии?
Нет, это было возле здания администрации края, как и до этого, да. И вот, и Андрей Ищенко сказал последние слова: «Вы меня главное не предайте», попрощался со всеми и ушел. И вот, где-то в 9 часов все начали уже расходиться.
Что же он такого заявил вчера? Что самое интересное происходило? Ведь не зря журналисты уже тоже практически днюют и ночуют у краевой администрации.
Ну, на самом деле он повторяется. Просто самое главное, что он говорит, это слова поддержки. Слова, чтобы люди дальше на этом месте стояли. То есть они сегодня придут, то есть... Опять в 6 часов, опять доявлен, опять такой же митинг.
Это какие-то особенные люди, которые не работают?
Нет, я, кстати, спрашивал некоторых людей, некоторые как раз-таки после работы приходят.
Ну, 6 часов вечера, Иван, такое
тут
время...
есть выбор, либо пойти в бассейн поплавать, либо на митинг.
Наверное, есть еще масса вариантов. А вот Александр Васильев до 9 вечера ждет, что же еще произойдет. Слушай, хочу тебя спросить, а ты слышал эти знаменитые слова Андрея Ищенко о том, что ему предложили должность в краевой администрации?
Да, было дело, говорил.
Это было убедительно? Ты ему поверил?
Да, учитывая о последних известиях из Хабаровского края, да, показалось сначала так, а потом выяснилось, что... Ну, не то он сказал.
Как это выяснилось? Ты у осведомленных источников уточнял?
Ну, был уже запрос в администрацию Приморского края и сказали, что ничего, никаких таких предложений не было.
Ну, на официальном уровне-то, конечно, никто это не подтвердит. Это так в кулуарах же решается.
Да, в другой стороне тоже правильно.
Мы, конечно, свечку не держали, бог его знает, закончится ли эта история так же, как заканчивается в Хабаровском крае, но... По крайней мере, Андрей Ищенко хотел стать губернатором. Станет ли вице-губернатором, это другой вопрос. Давайте дождемся официальных итогов уже, что нам скажет сегодня или завтра Центр избирком.
Ну, Центр избирком в первой половине дня должны огласить, да, результаты?
Ну, судя по разнице во времени, это будет уже после...
А, когда Москва проснется.
После обеда, ближе к вечеру.
Саш, спасибо тебе большое. Ждем тебя уже утром в редакции. Просыпайся, умывайся. И доброго тебе утра.
Доброе утро.
Давай, Саш, ждем тебя в редакции. Ну, что ж, вот такая вот, собственно говоря, ситуация у нас в Приморье развивается. То есть ждем, пока сегодня будут дальше продолжаться митинги, пока будут объявляться результаты. Ну, а мы все замерли в ожидании все-таки официальных итогов этих выборов.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Итак, доброе утро, друзья. Мы продолжаем наш эфир. Отличная солнечная погода за окном. Такое же солнечное, надеюсь, у вас настроение. Это радио «Комсомольская правда». Вещаем на частоте 94 во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин, Алексей Самусков и Оксана Киселева. Всем привет, ребят.
Привет.
Да, всем доброе утро. И с нами на телефонной связи еще политолог Юрий Коломейцев. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Юрий, ну вот скажите, вот сейчас вот нас до сих пор, так сказать, лихорадит все наше Приморье после итогов этих выборов. Проходят митинги, какая-то там есть поддержка, не поддержка. Кто-то выходил с официальными заявлениями, кто-то наоборот ничего не делает, сидит и просто ждет. Какова вот в дальнейшем перспектива вообще, как это должно все разрешиться и когда, на ваш взгляд?
Ну, как говорится, есть, как в старом анекдоте говорят, есть два варианта. И один из них — это то, как мы бы хотели, чтобы это разрешилось, и то, скорее всего, как это разрешится. Разрешится оно так, как идет сейчас. Ищенко имеет реальный его процент поддержки, имеется в виду КПРФ, это от 10 до 13%, кто-то говорит 17 там, или чуть выше, это все, ну нет, это неправда. Остальной процент, выше там 13, это процент не оппозиционного, а, как сказать, БЯГА против, протестное голосование. Поэтому выбирают любую партию, кроме правящей, голосуют против. В этот раз это он смог набрать в первом туре там 24% с копеечками. А объединить со второго тура, который люди пришли, грубо говоря, там 50%, он не смог. Потому что люди готовы поддерживать оппозицию, но определенную оппозицию в виде КПРФ, ЛДПР там, или еще какой-то партии. Это все. И удержать их под собой, ни под знаменем КПРФ, он не смог. Он не справился с этой простой, на мой взгляд, задачей. Поэтому в ближайшее время все будет затихать и еще раз затихать.
Юрий, смотрите, вот Алла Панфилова вчера сказала, что не исключено, что будет отмена выборов на определенных участках. В принципе, это произошло на 12 участках в Советском районе, когда вот эта вот знаменитая история с пожарными. Есть ли еще вероятность, что где-то что-то будет отменено, при том, что уже заявлено, что 100% бюллетеней подсчитано? Юрий?
Меня слышно?
Вот теперь слышно, говорите.
Да, ну я просто еду сейчас на российско-китайский медиаконгресс, и дорога такая же идеальная, как и сами дороги, поэтому не обижайтесь, не думайте, что
ничего, все нормально.
Я на вас перестал разговаривать. Да, Элла Панфилова, но она вообще человек такая интересный. Я, честно, думал, что она сестра Тарасенко, возможно, ну, судя по их, не знаю, как говору, наверное, скажу так, но, похоже, я ошибся чуть-чуть. Да, отменили часть участков. Да, возможно, отменят еще, но мы с вами прекрасно понимаем, что это хлебные крошки, которые даются на откуп тем возмущенным гражданам и СМИ, которые вот возмущаются сейчас, мол, украли честные выборы. Что, нет, смотрите, вот мы же отменили, и он же все равно проиграл. Угу. Так что честные выборы. Да, КИК ваш плохой, краевая избирательная комиссия, а вот КИК центральных избирательных комиссий, они хорошие, они вот сделали. И в первую очередь это цель не на Приморье, чтобы об этом знала, а вся остальная Россия. Приморье слишком маленький регион, там 2 миллиона человек, избирателей еще меньше. И мы как бы, ну, то есть маленький косяк в рыбе, в море рыб. То есть, причем таких золотых рыбок, которые мало заметны.
Как это образно с утра пораньше. Юр, скажи еще, пожалуйста, то есть вот переходя от темы выборов к другим темам, все-таки не одними выборами живет Приморский край, ты сказал, что едешь на конгресс, что это за мероприятие?
Это российско-китайский медиаконгресс, две страны участники, Россия и Китай, крупные СМИ из Китая, провинции Дели, делегации из правительства Китая. Это наши крупные СМИ приморские. То есть мы будем встречаться, будем общаться, будем разговаривать на насущные темы, на тот тренд, который сейчас в России, Китае идет. То есть сближение двух стран, дружеские отношения, продвижение общего бизнеса, как в России, так и в Китае. То есть это такая некая тусовка, что ли, скажем так. Да, вот тусовка, правильно расскажу, тусовка двух стран. Вот мы потусуемся на Русском острове по следам саммита АТС, по следам Си Цзиньпина, по следам Владимира Владимировича Путина и остальных глав других государств.
То есть это такой медиа-вэв?
Ну, можно так сказать, да.
Ну, это российско-китайский форум, кстати говоря, сегодня там будет презентация «Комсомольской правды» на этом форуме, в котором принимает участие Константин. Вот, форум начнет свою работу после часов, после 10 часов утра, правильно?
Да, все правильно. То есть здесь, если начинается регистрация, 10 уже начнется сам форум. То есть будут презентации СМИ, и в том числе «Комсомольской правды», и, на мой взгляд, я думаю, будет... Потому что китайская сторона, она хочет больше узнать о России, больше узнать о наших СМИ, что мы из себя представляем, как мы работаем, поделиться опытом, перенять наш опыт. Ну, в принципе, нам это тоже интересно, потому что для наших СМИ китайский рынок это интересно. Он крупный, он огромный, других слов, не для бизнеса это интересно, то есть сбыт наших товаров. Это, ну, как бы, на мой взгляд, это как раз-таки вот небольшой шажочек к развитию нашего региона.
Юр, спасибо большое, хорошего дня, и дальше будем следить за ходом медиаконгресса и за тем, какая точка будет поставлена в ситуации с выборами, когда, наконец, Приморье перестанет лихорадить. Хорошего дня.
Да, на связи с нами был политолог Юрий Коломейцев, который дал оценку выборам, как должно оно дальше двигаться и как оно будет двигаться. Ну, а также рассказал о том, что же нас ждет на российско-китайском медиа-конгрессе. Ну, а мы продолжаем обсуждать все-таки развитие нашей политической ситуации в Приморье. Вот Элла Панфилова, да, затронули мы вот эту вот небольшую историю.
Судоходную ты имеешь в виду?
А, в том числе, да.
Где и... слагают поэты уже строчки?
Да, где фейсбучные поэты уже слагают строчки.
Вот здесь волны.
Например, да. Здесь волны обнимают скалы, и воздух с солью вперемешку встречают корабли-причалы и тут же провожают в спешке.
Здесь каждый седлает ветер, и многие в кубриках прописка, нет полноводней во всем свете, морская гавань Уссурийска.
Автор Андрей Сергеюк.
Класс, класс. И каждый житель Уссурийска к штормам привычен без истерик. Здесь крики чаек будет утром, и волны плещут близко-близко. Всегда с любовью тебя встретит морская гавань Уссурийска. Сейчас вот уссурийцы улыбнулись в этом месте или удивились, я даже не знаю.
А для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру и немножко, может быть, не в теме, рекомендую зайти на сайт dv.kp.ru и почитать публикацию с заголовком «Глава Центра избиркома назвала Уссурийск судоходным городом». И телевизионную речь Эллы Памфиловой разобрали на цитаты. Просто процитирую, что в эфире федерального канала «Россия-24» глава Центра избиркома объяснила, 100% явка на 5-6 избирательных участках Уссурийска связана с тем, что эти участки на маленьких судах. Там, по словам Памфиловой, голосовали всем экипажем, где 6 человек, а где 13. Кто ввел уважаемую Эллу в заблуждение?
Ну, судя по всему, там все-таки происходит.
Перепутали нас с находкой. Да. Вот мое личное мнение.
Ремонт маленьких судов уссурийских в гаражных кооперативах.
Лодку.
ГСК номер 15. Принимаем маленькие лодки в ремонт. Ну что ж, движемся далее. Друзья, я напомню, что у нас есть WhatsApp-номер, на который можно присылать свои вопросы, касаемые сегодняшней ситуации, которую мы обсуждаем. 8-924-300-1003. Также у нас есть телефон в студии 230-22-50. Кроме всего прочего, также вы можете запросто посмотреть видеотрансляцию, которая продолжается на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях радио «Комсомольская правда» для iOS и Android. Мы продолжаем.
Ну, смотрите, вот все-таки продолжается вот эта борьба, и обе стороны продолжают заявлять о каких-то нарушениях. Я не знаю, зачем это делается? Потому что, ладно, если бы это были какие-то серьезные нарушения, которые вот, ну действительно могут о чем-то повлиять на что-то. Да?
Слушай, ну подкуп и подвоз избирателей —
понятно,
это все-таки подкуп, серьезно.
Подкуп, подвоз избирателей — это серьезно. И эти заявления были направлены в избирательные комиссии еще в день голосования, жалобы на эти нарушения. Но что происходит сейчас?
Ну, когда мы видим, что их уже 80 этих жалоб накопилось.
80 жалоб не про подвоз. 80 жалоб
про все.
Про то, что какой-то условный Иван Васильевич заметил, как в день тишины возле его подъезда кто-то развешивает плакат КПРФ или что-то еще происходит. Блин, ну,
слушай,
кто-то стоит возле плаката КПРФ, который был повешен там 10 дней назад, условно, да, все, это день это день тишины нарушения. Понимаете, с какой подачей все это подается? Что это как будто бы, блин, кражу века раскрыли люди. В день тишины кто-то стоял возле плаката КПРФ, все, он виновен.
Вот и это ведь еще наш Павел не написал жалобу о том, что ему в день тишины звонили и призывали прийти на выборы. А то была бы 81-я жалоба.
Ощущение такое, что мы вернулись лет на 15 назад. Вот.
Ну, как бы, непонятно. Ну, как бы, это же не соревнование, кто больше жалоб накидает против друг друга. Ребят, уже голоса подсчитаны. То есть сейчас вот, ну, остается просто ждать решения по тем жалобам, которые уже поданы, по тем серьезным
нарушениям. Сейчас, когда будут объявлены итоги, официальные итоги выборов, уже все эти жалобы сойдут на нет. Вот, и,
ну, понятно, и что сама ситуация, когда все это объявится, когда все это будет решено, уже все ситуации сойдут на нет. Но эта ситуация будет объявлена, когда уже рассмотрят все жалобы. А пока поступают новые про вот эти незначительные нарушения. Но это затягивание.
Что приморцу хорошо.
Хотел добавить неприятную историю, да, что касается дорожной ситуации. Ехал сегодня по Жигуро, который был отремонтирован буквально полгода назад. Сегодня движение снова перекрыто, и, как говорят, будет перекрыто в течение месяца. Начинают копать новую дорогу вновь те, кто однажды проложил там трубу.
Там же, если мне не изменяет память, буквально сколько, неделю назад там асфальт закатали.
Ну. Закатали, да, после того, как состоялся там порыв трубы на Жигуро. Сейчас вновь перекрыта дорога. Почему пробка сейчас вот по этому течному языку? Она сейчас будет в течение месяца, друзья, так что готовьтесь к транспортному коллапсу по Аллилуево-Никотельниково.
Что-то мне подсказывает, что пора снова приглашать в студию руководителя городского управления дорог Леонида Вельчинского.
Я не знаю, по какой причине так часто, но только новая дорога. Отличный асфальт был. На тебе, пожалуйста, получайте. Как раз учебный год начался, и сейчас будут пробок. Если это летом бы происходило, когда нет детей, и движение не такое плотное, то сейчас, конечно, будет огонь.
Ну, слушайте, на самом деле, так посмотреть, вот как уже вчера я отмечал, что заглянуть под любой камень у нас можно найти проблему. Я вот вчера ехал через, как эта улица называется, Муравьёва-Амурского. Она называется этот маленький перешеек. Это переезд на Светланскую оттуда, с проспекта Красоты. Так вот, там вообще ситуация адовая. Я просто следил за этим участком. Там вначале подмыло дорогу, потом там упало дерево, потом там стали уже делать подпорную стену. Что-то сделали не так, опять все размыло, опять все заново построили. Сейчас там уже стоит нормальное, серьезное такое инженерное сооружение. Ну, асфальт буграми просто, а дальше чуть-чуть проезжаешь, там то же самое, асфальт буграми. То есть, ну, проблем-то
в городе
хватает.
Ты знаешь, Леша, вот у тебя асфальт буграми, а у губернаторов наших практически вся жизнь буграми у Шпорта с Тарасенко в связи с такой ситуацией, когда итоги выборов еще не утверждены. Более того, мне кажется, даже это какие-то, наверное, имиджевые потери, что вчера состоялась встреча президента с первой пачкой губернаторов избранных.
Первая пачка губернаторов.
Да, избранных.
Страна-то большая, что ты сделал?
Главное, что губернаторы были не в пачках.
Шутник ты, однако. Да. Я себе, конечно, сразу представила эту картину. Они все-таки мужчины брутальные. Особенно, например, Вячеслав Иванович Шпорт. Да и наш капитан-подводник.
Не хватало, да, думаешь?
Не лыком шит. Я думаю, что ты имеешь в виду пачки?
Нет, на встрече их не хватало, я не про пачку.
Для солидности и для окончательной
вспоминается
концепции.
Вспоминается анекдот. Коллектив у нас сурово мужской, поэтому свадьба бывает редко.
Это высказывается редко, но метко Павел Краснов, наш технический директор. Я смотрю на список тех, кто был, вот из дальневосточников, и Роман Копин, губернатор Чукотки, глава Якутии, новый глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Магаданской области. Не было только наших, которые, казалось бы, ключевые. Губернатор Хабаровского края и глава Приморского края Андрей Тарасенко. Что происходит в Хабаровске, мы уже знаем. Они посмотрели, какая ситуация у нас, испугались и быстренько предложили Фургалу. Леш, должность кого?
Вице-губернатора.
Просто первого. Наши губернаторы-дальневосточники – это изюминка на политическом торте. Потому что...
Не, ну как бы ситуация не разрешилась, вот эта встреча с президентом...
Скоро узнаем.
...всех губернаторов – это такая, по большей части, ну, не знаю, протокольная, что ли, встреча.
Ну, знаешь, протокольная, не протокольная, но слова-то вот такие, основополагающие.
Да, понятно, любой человек, любой также губернатор сейчас зайдет на сайт kremlin.ru, прочитает стенограмму, ага, все, вот фактически президент сказал мне то же самое, будь бы я сейчас губернатором, поэтому сейчас подождем немножечко, как время пройдет, ну окей, я буду все это воспринимать как данность мне, как указание к действиям. Вот, кстати, у нас есть, извини, Оксан, что перебиваю, есть отклики у нас в Фейсбуке, да, знаешь, кто пишет?
Сергей Сильченко?
Да, тот самый постоянный слушатель, который живет где? В судоходном Уссурийске. Сергей Сильченко пишет, уссурийцы приглашают Эллу в Уссурийск на экскурсию. Можно озвучить это приглашение? Вот
в сухой
Элла
док?
Панфилова, да, приглашаем вас в сухой док Уссурийска.
Там, где
слушайте, а давайте
Элле
Панфиловой позвоним, когда Москва проснется, и предложим приехать в Приморский край.
Не знаю, как она отреагирует.
Акция в развитии событий, что называется. А вот если возвращаться к встрече Путина с губернаторами, он им сказал вот такие ключевые слова. «Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу». Хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется. Дай бог, чтобы нашим тоже не потребовалось много времени на раскачку, осталось только формальность, чтобы они прошли окончательно эти выборы и начали работу спокойно. И чтобы митинги успокоились. Андрей Сергеевич Ищенко, вот если вы меня сейчас слышите, ну какой смысл сегодня снова вечером собирать народ?
Смысл есть собирать народ до тех пор, пока уже не будет объявлен окончательный итог. Вот я так считаю. Ну, да, смысла в этом, конечно, мало. Мы вчера озвучивали, что все, вроде бы все стороны готовы сесть за стол переговоров, ну, вот это вот имеет смысл. А выводить людей на митинги, что-то там требовать...
Надо работать уже, друзья.
Да, надо просто сесть, вот, объясниться друг с другом, понять, что произошло не так, ну, и уже закончить это безобразие.
У нас есть чем заниматься. К зиме надо готовиться. Тут считанные недели остаются.
Отопительный сезон.
Да, отопительный сезон у нас.
Сколько еще районов подтопленных не выведены из этого.
И дел целая куча. Чем заниматься вот с этими политическими войнами, надо уже заниматься делом. Мне кажется так.
Да, Иван, ты прав. Нужно заниматься делами. Ну, собственно говоря, что хочется сказать, что, в принципе-то, в Рио губернатор действующий, он так и отвечает, да, что, в принципе, я по большей части делами занимаюсь, а не вот этой предвыборной кампанией. Ну, и эти слова даже подтвердил Виталий Веркиенко, который вчера у нас на эфире сказал, что, как правило-то, Андрей Тарасенко по факту занимался текущими делами в крае, а вот вся предвыборная вот эта суета, это уже легла на его избирательный штаб. Ну, что получилось, то получилось.
Ты знаешь, я вспомнила, к слову, слова политолога Юрия Коломейцева, который был на днях тоже у нас в эфире, и когда речь зашла про избирательный штаб, он отметил, что это неправда, что коней на переправе не меняют, то есть при необходимости все можно сделать, то есть может быть, как-то надо было иначе подходить к формированию штаба на втором этапе. Но что произошло, произошло. Ждем.
А мы напомним, дамы и господа, что вчера Крайсберком официально подтвердил, что обработано 100% бюллетеней во втором туре. Действующий в Рио губернатора, согласно этим данным, набрал 49,55%. 0,55%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 48,06%. То есть, считай, отрыв 1, сколько, 49?
Ну, чуть больше полтора процента.
Чуть меньше. 1,5% отрыв.
Судьбоносные.
Да, но еще стоит отметить то, что вот мы уже обсуждали, да, вчера отменили результаты выборов на 12 участках, это те самые участки Советского района, которые протоколы, по которым были свезены в территориальную избирательную комиссию Советского района, когда сработала пожарная сигнализация, всех вывели, оставили документацию без присмотра. Никто не знает, что там происходило, поэтому дабы не компрометировать, дабы не что-то ну, не вызывать какую-то бурю негодования, эти результаты взяли и отменили. Вот. Я считаю, что, в принципе, ну, я не соглашусь с политологом Юрием Коломейцем в этом, в этой части, потому что это не подачка народу, да, что вот, мол, смотрите, выборы демократичные и все тому подобное. Это именно то, как работает законодательство. То есть, если есть факт о том, что было какое-то нарушение, то его следует устранить. Есть как бы два способа, да, устранения, либо...
Но сначала проверить его, ну, потом...
Да, и принять уже какое-то, ну, решение. Но так как видеофиксации у нас не было, потому что это внезапно не было заложено в бюджете, да, то проверить... произошло ли с этими протоколами что-то, не представляется возможным. Соответственно, выход остается только второй – отменить результат. Мы с коллегами считали, сколько процентов избирателей на этих 12 участках и пришли к такому сомнительному решению. Ну, в принципе, оно где-то правильно, что это около 4% избирателей взяли и вот просто их отменили.
С другой стороны, несмотря на отмену результатов по этим участкам, в принципе, основной результат остался тем,
да,
же.
Да, 1,5%
ради которых мы сидели и ночь ждали на первом этаже краевой администрации, пресс-подходов ждали краевого избиркома, дождались разницы в 1,5%, вот они те же самые и остались.
Кроме того, Андрей Ищенко заявлял, что вчера... в обед по московскому времени Геннадий Зюганов будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным и в том числе покажет ему все те документы, которые свидетельствуют о нарушениях, выявленных коммунистами на этих выборах, уже будет принято какое-то решение.
Но в Кремле так сказали, что встречи пока не было и не планируется.
Не планируется.
Не планируется.
Ну, видимо, они как-то по телефону все это обсудили или даже не обсуждали. Ну, в общем, как бы то ни было, дамы и господа, мы ждем сегодня окончательной развязки этого политического узла, в который сейчас затянуто все Приморье, и уже будем считать, что как только объявлены будут официальные итоги, что выборы состоялись, победил один кандидат или другой кандидат, и уже этот человек может приступить непосредственно к выполнению своих прямых губернаторских обязанностей, ему уже не будет мешать вся эта предвыборная канитель, предвыборная суета, все жалобы будут рассмотрены, по всем жалобам будут приняты те или иные решения, ну и, соответственно, что уже даст повод комиссии объявить окончательно результаты этих бесспорно судьбоносных выборов, которые войдут в историю Приморского края, да и всех
в учебнике истории,
технологий,
как не нужно делать
Российской
выборы.
Федерации.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо. Рубрика.
Ну и о событиях дня сегодняшнего в разрезе прошлого. Сегодня, 19 сентября, 36 лет назад родился смайлик.
О как.
Сегодня день рождения смайлика.
А как отметим?
Улыбкой.
Ну вот Паша уже пошел в магазин, вот, сейчас вернется, будем отмечать.
Подожди, там еще не началась продажа с 9 утра, да, у нас все может понравиться.
В смысле, что, о чем вы?
Безалкогольное шампанское.
Конечно, газировочка.
Ну, конечно. Да.
Вот, между прочим, всем сегодня рекомендую выгулять свое настроение. Сегодня, потому что день выгуливания настроения. Как, да. Как вот этот день надо отмечать? Кто знает? Как
это... Как кто можно... это придумал?
Я не знаю.
Это придумал Центризбирком.
Центризбирком сегодня выгуливает свое настроение.
Выгуливает настроение. Сегодня финальный выгул.
Сегодня еще день специалиста по управлению персоналом. Или день HR-менеджера. Этому празднику 183 года, дамы и господа. Вы представьте себе. 183 года уже был HR-менеджер. Да. Сегодня день рождения домена .su, да. Ему 28 лет исполнилось, этому домену.
Аплодируем, аплодируем.
Да, у тех, у кого есть www.traliwaliwali.su. Вот, вот. Кто обладает такими доменами, с праздником. День оружейника сегодня, 8 лет этому празднику. А еще замечательный сегодня праздник. Международный день подражания пиратам.
У нас есть такие?
Да, у нас Павел Краснов подражает пиратам.
Я слышала, как он подражает белорусам.
Ястры!
Вот Павел сейчас подражает.
Ну, а 19 сентября 88 года, 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, друзья мои.
Опа, вот тоже очень замечательный день. День армии в Чили сегодня. Почему бы и нет? День конституции Непала. Даже у Непала есть конституция своя, между прочим.
Ну так это же государство, от чего бы у них не было?
День работника гражданской авиации в Молдове, дамы и господа.
Ну, праздников большое множество, друзья. Повод можно найти запросто, по крайней мере, сегодня, 19 сентября.
Сегодня еще у нас есть именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Феклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана, дамы и господа. И сегодня еще такой праздник у православных называется Михайлово чудо.
Михайлово чудо.
Что это?
Да, ну, видимо, это в честь Кости Михайлова, который читает наши новости.
Более подробно, друзья, о празднике Михайлово чудо вы можете найти информацию в интернете. Я лишь еще раз хочу напомнить, друзья, что у нас есть телефон в студии 203-322-52 и WhatsApp номер 8-924-300-1003. Присылайте всю информацию на этот WhatsApp. Да.
Датская рубрика.
Если вы только что включили свои приемники, напомню, свое вещание продолжает радиостанция «Комсомольская правда Приморья» на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Судоходном Уссурийске. У микрофона Иван Егорхин, Алексей Самуськов и Оксана Киселева. Еще раз, Оксана, доброе утро.
Доброе, доброе. Знаешь, я подумала о том, что мы постепенно переходим от темы выборов к другим житейским новостям, и гости наши тоже немножко меняются. Это уже не только политологи и политики, которые делают громкие заявления.
Вот, но... В этом месте хочется сказать и слава богу, что да, отходим от политики, от основной темы, которая захлестнула Приморье, ну, последние недели, да, вот до куда там недели, две недели последние идут эти события, которые никак не прекращаются. Но мы продолжаем, я вижу, что у Алексея есть какие-то новости. Алексей?
У Алексея есть на связи человек.
Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Ну и о чем пишут в «Комсомолке», нам расскажет главный редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке Александр Сырцов. Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Рассказывай.
Как номер? Номер отлично. Номер сегодня у нас в продаже. Ежедневная «Комсомолка», в которой очень много описывается про выборы, в частности, 5 наивных вопросов, что будет дальше, 5 ненаивных ответов от наших экспертов. То есть, когда закончатся эти выборы, возможен ли третий тур, есть ли вероятность коалиции между Тарасенко и Ищенко, будут ли подавать стороны друг на друга в суд и так далее и тому подобное. Все это очень интересно в свежем номере. Также мы смотрим ситуацию с заявлением Эллы Памфиловой по поводу того, что Уссурийск — это, оказывается, у нас город-порт. Там ходят суда и голосуют экипажи по этому прекрасному городу. Вот, смотрим последние самые подсчеты, а также описываем ситуацию в Советском районе, где сразу 12 территориальных избирательных комиссий вынуждены были забраковать все бюллетени, потому что туда резко ворвались пожарные. Кстати, хотелось бы узнать у наших доблестных друзей из МЧС, что это были за пожарные, что это была вообще за акция такая интересная. Ну, в общем, очень много чтива про выборы, но и не только.
А что еще?
Например, мы даем информацию, что 22 сентября, в субботу, в Банке России на улице Светланской состоится День открытых дверей. Это очень необычное заведение, само по себе закрытое. И в то же время вот оно как раз откроется, там можно будет побывать внутри инкассаторской машины, посмотреть, как изготавливаются деньги, пощупать своими руками. И я вам скажу, что там интереснейшая экспозиция в Банке России, в нашем дальневосточном отделении, главном управлении. Туда же приглашаются дети, будут работать аниматоры. Так что всем в Банк России в эту ближайшую субботу. Ну а там уже не за горами день тигра, потому что до 21 числа, до пятницы, можно подать заявочки на движение в колоннах, потом раскраситься, купить где-нибудь себе маску, там, костюм и стать самым настоящим тигром. Этот праздник, напомню, уникальный для Владивостока.
Саша, а ты надеваешь какой-нибудь костюм в День тигра?
Да, я ходил на День тигра один раз, и, ну, зарекся больше никогда в жизни не участвовать.
Почему?
Простояли, праздник сам замечательный, но мы простояли с дочкой три часа на Океанском проспекте в ожидании, когда выстроятся эти безумные колонны. потому что это очень тяжко было под солнцем, дети все хотели пить. Ну, то есть организация, конечно, оставляет желать лучшего, а так я только за.
Ну и после этого Александр Сырцов одевает на День тигра только костюм главного редактора «Комсомольской правды».
Да.
И он ему, кстати, очень идет.
Ну, костюма у меня, правда, нету, я чаще в рубашке хожу.
Это твоя униформа, Саш.
Спасибо. Что касается такой осторожной, скажем так, информации, мы описываем последние рассылки в WhatsApp, которые поступают родителям и школьникам по поводу некой земляники. То ли наркотика, то ли конфеты, которые якобы распространяют.
Насчет чего не расслышали, скажи еще раз.
Некой клубнички.
Появилась некая земляника.
Или земляника, да.
То ли конфета, которую якобы разносят школьникам некие лица. И вот по WhatsApp вот эта рассылка взбудоражила общественность. Мне лично там чуть ли не директор школы высылала такое сообщение. Мы решили проверить, что же это такое. Выяснилось, что подобная рассылка только на английском языке ходила, блуждала по всяким соцсетям в США еще в начале 2000-х. Потом она перетекла на Украину и в Белоруссию.
Оттуда уже к нам.
Да, рассылка с бэкграундом. Но мы спрашивали тут у эксперта, например, Натальи Романовой, главного редактора портала «Владмама», она говорит, что в любом случае такие рассылки полезны, они заставляют родителей быть более бдительными, лишний раз позвонить ребенку, ну и вообще как бы быть осторожными.
Саш, поэтому, спасибо, кстати, большое. Да, будем обязательно читать. Радиослушатели, покупайте газету, читайте. Ну и также участвуйте в конкурсах, которые предоставляет наша газета, наше издание. Да? Саш, спасибо тебе большое. Желаем тебе, конечно, доброго утра. Да, ждем тебя в редакции. Ну вот такая информация. Ну что, дамы и господа, будем уже плавно переходить в следующий час. Да?
Да, мне хочется сказать несколько слов о следующем часе. В следующем часе у нас будет наш утренний гость, это главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Васильевич Волков. С ним обсудим интересные темы. Ну, а мы движемся далее. Далее у нас рекламный блок.
И песня.
И песня. Жизнь театра.
Да.
Об этом и поется следующая песня.
Слышимся в следующем часе. Иван Егоркин, Оксана Киселева и Алексей Самуськов.
Я уже на вершине крыш, мы танцуем лунный вальс, хотя я не сплю, а ты спишь, ну а там внизу тает снег, тает снег, там внизу тает снег. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. La ba la 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 ba la la ba la ba la 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 la. Сотни свечей ждут огня, тысячи глаз. Я начинаю играть в игру, когда на часах час. Май забыл все нити на свет керосиновых ламп. И вот вновь в небе поют газа, тот, кого я любил и ждал. И вновь там внизу тает снег, тает снег.
Хорошо. Что приморцу хорошо.
Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин, Алексей Самуськов. Леш, привет.
Доброе утро.
И Оксана Кселева. Оксан, привет.
Привет, привет. Ну, продолжаем.
Продолжаем. На сегодня отличный день, тем более, что оказывается, что в этом году Приморский онкологический диспансер отмечает свое 70-летие со дня рождения. И по этому поводу, и не только поэтому, у нас сегодня в гостях потрясающий человек, главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Васильевич Волков. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, правда же, что в этом году, какого числа день рождения у центра?
Вы знаете, в начале сентября, 7 числа, мы отмечали юбилей, 70 лет
70
онкологическому лет. Диспансеру и вообще онкологической службы Приморского края.
Ну, в этом году, 1 сентября, состоялось какое-то большое событие, открылись новые корпуса.
Да, вы знаете, и большим подарком к нашему юбилею послужило открытие новых корпусов, которых мы долго ждали, и, в принципе, не только мы, этот объект очень важен для наших жителей края, поэтому в течение 6 лет продолжалось его строительство, и вот подарком к нашему юбилею как раз и было открытие новых корпусов.
Да, этот юбилей широко освещался в средствах массовой информации. Вот, первые лица Приморья были на открытии. Был и исполняющий обязанности губернатора, и депутата законодательного собрания городской думы. Вот, все это происходило в торжественной обстановке. Сейчас, после того, как открылся центр, что изменилось?
Вы знаете, но вот у нас не просто было там торжественное какое-то перерезание ленточки. На самом деле у нас открытие происходило при уже начале работы новых корпусов, новых отделениях, и практически исполняющие обязанности губернатора и все лица администрации края могли убедиться, что оборудование находится не просто в каких-то коробках, ящиках, что оно находится в рабочем состоянии, что проходит уже тестирование, что получает уже какие-то исследования на этом оборудовании наши пациенты.
Это самое главное.
Михаил Васильевич, а новые корпуса, кстати, сколько их и где они открылись? На том же месте, где были?
Знаете,
или новая
это,
площадка?
Это новые корпуса, соединенные переходом с существующим радиологическим корпусом по тому же адресу. И он собой представляет этот комплекс. Здание, состоящее из палатного корпуса, куда и вошли еще дополнительно вспомогательные помещения, такие как эндоскопическое отделение, центральное стерилизационное отделение и лечебно-диагностический корпус, где расположились новые, скажем так, единицы оборудования радиотерапевтического, новое отделение впервые у нас организованное радиоизотопной диагностики и расположились в новых помещениях наши диагностические клинические лабораторные службы.
Вот если говорить на языке, доступном пациентам, какую помощь теперь вы можете оказывать, кого принимать?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, это оборудование новое, с помощью которого можно использовать новые современные технологии лечения. Технологии более точного воздействия. Я говорю про, допустим, те же линейные ускорители, про радиотерапевтическое оборудование нового поколения, которое позволяет выполнить те функции, которые невозможно выполнить на имеющемся, существующем оборудовании. Потому что, и, собственно говоря, и строительство начиналось для того, чтобы установить нужные специальные помещения для этого нового современного оборудования. Поэтому и строились в первую очередь помещения для того, чтобы можно было установить это оборудование и уже его использовать в современных технологиях лечения.
А почему новые корпуса онкодиспансера превратились в долгострой?
Вы знаете, ну, изначально были просчеты, потому что в расчетах проектировщиков были не предусмотрены многие работы, например, в проекте было почему-то предусмотрено только порядка 40% всех бетонных работ. Ну, то есть вносились массу корректив в проектную документацию, в результате чего просто-напросто то, что было предусмотрено тем проектом, завершилось финансирование, предусмотренное этим проектом, ну, и масса работ, которые не вошли в тот проект. Поэтому надо было срочно переделывать проектную документацию, вносить изменения в проектную документацию, проводить экспертизу этой документации, то есть проводить все процедуры, которые предназначены для, скажем, этого вида строительства. Поэтому все это затянуло время. Второй момент. Мы начинали строить за счет федеральных средств, но федеральные средства, как я сказал, уже закончились. Из-за там просчетов в проекте. И, соответственно...
А региональных не хватало,
да? А региональных денег, да, в тот момент не было.
То есть, получается, на Хаяты хватало, изыскали возможности, а на онкодиспансер... Ну, строили. Слава богу, построили.
Я не скажу, что администрация сидела на месте, ничего не делала. То есть активно велись переговоры с правительством Российской Федерации о перераспределении средств, которые были предназначены для других объектов. То есть предполагалось, что с других объектов можно было перекинуть на завершение строительства деньги федерального бюджета, которые имелись в то время в крае. Поэтому была надежда на переброску, корректировку этой сметы, но, к сожалению, не получилось. И так как это адресная программа, правительство отказало. В соответствии с этим и уже стал вопрос о выделении собственных региональных средств для завершения строительства этого объекта.
Да, там была даже история, что подрядчика пришлось менять одного, да, который проработал, выполнил 10% работ.
Да, ну, в том числе заминка произошла и из-за подрядных организаций, которые не смогли справиться с тем объемом работ, с теми контрактами, которые они заключили. Поэтому все это постепенно и вот свелось к такому длительному долгострою. Как раз я говорю, что как раз к нашему юбилею службы случилась вот именно сдача этих объектов. Мы постарались и приложили максимально сделать, чтобы параллельно уже с завершением строительства можно было начать работать и на этом новом оборудовании.
То есть сейчас новое оборудование позволяет делать точную диагностику, правильно? Тоже да. На ранней стадии. Как часто надо обычному человеку, который сейчас нас просто слушает, приходить в больницу и делать какую-то диагностику?
Вы знаете,
ведь лучше на ранних стадиях определить вот это заболевание.
На самом деле, вообще существует государственная программа, так называемая дополнительная диспансеризация.
Диспансеризация, да. Она бесплатная программа, проводится в поликлиниках.
На которую государство выделяет федеральные деньги, средства. И задача всех, скажем так, кто попадает в эту диспансеризацию, просто-напросто прийти в свою поликлинику.
И воспользоваться.
Воспользоваться возможностью проведения профилактических осмотров. Но смотрите, если раньше в Советском Союзе у нас диспансеризация достигала порядка 90% всех жителей страны, то, к сожалению, в последнее время эта цифра составляет порядка, может быть, там 15-20-30%. То есть недостаточно. Но еще в большей степени того, что люди сами ленятся не хотят пройти то профилактическое обследование.
Но этим надо воспользоваться, тем более, что сейчас, возможно, выйдет закон, по которому без прохождения диспансеризации нельзя будет, какие-то...
Найти новую работу?
Что-то такое, да. Вот есть изменения, чтобы людей активно втянуть в эту диспансеризацию. Это правильно, на мой взгляд.
Ну, вы знаете, смотрите по аналогии. У нас есть у всех полиса ОСАГО, который не позволяет передвигаться, ездить на автомобиле. Но то же самое, по всей видимости, где государство заботится о состоянии техническом, автотранспорта. Но здесь то же самое. Государство
заботится
о здоровье граждан, потому что тратить сумасшедшие гигантские суммы на лечение уже людей, которые находятся в основном, выявляются на поздних стадиях, это неразумно, нерационально. Проще эти деньги перераспределить на раннее выявление,
на
профилактику онкологических
заболеваний. На ранней стадии, если человек обнаруживает, поддается же лечению сейчас?
Конечно. Во всем мире это уже, скажем,
не приговор.
Доказано и эффективно работает. Те заболевания, которые были выявлены на ранних стадиях, 85%, то есть они хорошо и эффективно поддаются лечению. И на сегодняшний день онкологическое заболевание является хроническим неинфекционным заболеванием, и люди, также вовремя прошедшие лечение, они также продолжают жить и активно трудиться, скажем так, как и с многими другими хроническими неинфекционными заболеваниями.
Спасибо, Михаил Васильевич. Мы продолжим с вами разговор, а сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Друзья, я напомню, что у нас главврач краевого онкологического диспансера Волков Михаил Васильевич. Наш WhatsApp-номер 8-924-300-1003. Не забывайте присылать свои вопросы именно на этот WhatsApp-номер. Через пару минут мы продолжим наше общение.
Что приморцу хорошо.
Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин, Алексей Самуськов, Оксана Киселева. Всем большущий привет. Напомню, друзья, номер для сообщения в WhatsApp. Если у вас под рукой и есть телефон, то к нашим гостям всегда можно задать свои любые интересующие вас вопросы по телефону 8-924-300-1003. Это наш WhatsApp-номер, телефон прямого эфира 230-22-52. Также напомню, что что у нас продолжается видеотрансляция из студии в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. У нас сегодня в гостях потрясающий человек. Главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Васильевич Волков. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Васильевич, хочу вот немножко сначала не о медицине, а о той теме, которая волнует всех или практически всех приморцев, которые имеют право приходить на избирательные участки и высказывать свое мнение. Нельзя оставаться в стороне, когда решается вопрос о том, кто будет главой региона. Вы лично сделали свой выбор в воскресенье? Приходили на второй тур?
Я не только там сделал выбор. Я просто участвовал, входил в состав комиссии избирательного участка, которая располагалась на базе лечебного учреждения. Потому что у нас есть пациенты, которые из края, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки. Поэтому, как правило, на базе лечебного учреждения вот в тысячекочной больнице организовывается участок избирательный. И мы принимаем участие для того, чтобы могли наши пациенты и сотрудники, кто находится в тот день на работе, могли принять участие и выразить, скажем так, свое отношение.
То есть у вас где-то на первом этаже была кабинка для голосования или ходили с урной по этажам?
У нас с ящиком, как правило, да, мы обходим просто наши корпуса для того, чтобы люди могли на месте, наши пациенты, проголосовать в те вот мобильные передвижные урны, которые пользуются для избирательных кампаний.
И вы сам сделали свой выбор?
Естественно, а как же? То есть я... Первым делом, естественно, я как могу принимать участие или кого-то, скажем, агитировать, да, если сам не участвуешь в той общественной жизни, в тех избирательных процессах, которые, ну, наверное, влияют, как вы сами сказали, на жизнь, в том числе Приморского края.
Михаил Васильевич, не спрашиваю, за кого вы голосовали, кого поддержали, но, наверное, вопрос будет такой: какие у вас пожелания будущему губернатору?
Вы знаете, пожелания такие, чтобы больше внимания уделялись вопросам, связанным со здравоохранением, потому что накопилась масса за эти годы вопросов, которые, ну, не позволяют, скажем, сделать какие-то шаги качественные в плане повышения качества и доступности. Поэтому есть проблемы, которые накопились и которые требуют решения властей края.
Но это вечная проблема с нехваткой денег на медицину или что-то еще?
Это проблемы, связанные и с материально-технической базой медицинских учреждений, это и проблемы кадрового обеспечения. То есть они проблемы известные, их власть решает, но хотелось бы, чтобы, так как наши жители хотят, чтобы мы получили сейчас и быстрее качественную помощь, хотелось, чтобы тоже эти вопросы просто решались более оперативно и качественно. Вот все.
Кстати, про кадры мы даем возможность медикам, которые приходят к нам в студию, главным врачам, сказать, кто нужен. Вот у вас открылись новые корпуса 1 сентября. Хватает ли персонала? Или нужны врачи, средний медперсонал, медсестры?
Вы знаете, ну... Наша проблема, узкая специальность по онкологии, требует подготовки специально врачей определенной специальности по онкологии. Но есть для этого ординатуры, где человек 2 года повышает, скажем, проходит переподготовку по этой специальности. Значит, хочу сказать, что онкология – это одна из дефицитных специальностей, куда не очень-то желают идти молодые люди. По той простой причине, потому что это тяжелые, как правило, заболевания, это тяжелые пациенты, это психологически тяжелые пациенты, с которыми тяжело разговаривать, которые ждут от врачей каких-то, ну,
порой ждут
порой чудес, чтобы, да, и поэтому это очень сложно, чисто психологически, помимо того, что это одна из специальностей, где постоянно внедряются новые современные какие-то технологии, значит, требуется обновление знаний, требуется применение новых методик, поэтому это сложная специальность, это надо много знать, много уметь и быть, самое главное, психологически подготовленными.
То есть вы не набираете со стороны, а готовите сами?
Да, поэтому мы работаем с нашим Тихоокеанским университетом, работаем с нашими выпускниками. Но еще раз говорю, что это не та специальность, как косметология, например, куда с радостью все хотят быть пластическими хирургами.
Обеими руками за, бегут.
Быть косметологами, да. И все бегут именно в такие специальности. Это наша специальность тяжелая, поэтому нет такого большого потока, поэтому требуются, конечно, на врачи-онкологи. Требуются те люди, которые морально готовы, психологически готовы.
Работать в этой атмосфере,
которые,
с такими, да, же людьми.
Работать с такими же нашими пациентами. Поэтому приглашаем таких, кто хочет именно оказывать помощь им, нашим пациентам. Приходить, мы готовы этих врачей переучить, подготовку первичную провести по онкологии, для того, чтобы они могли уже работать в нашей стационаре или в нашей поликлинике.
Скажите, пожалуйста, а вот какая группа людей, ну, подвержены большему риску оказаться вашими пациентами?
Вы знаете,
возрастная риск... группа, ага, какая-то, какие-то профессии, или это дети? И, ну, вот какая из этих групп?
Вы знаете, основная, значит, группа риска по развитию онкологического заболевания – это возраст человека. И, к сожалению, у онкологических заболеваний на ранней стадии нет симптоматики определенной. Допустим, как при каких-то других-то заболеваниях, есть какие-то признаки, первые симптомы. К сожалению, отсутствие жалоб и отсутствие симптоматики.
Это не значит.
Это не означает совершенно ни критерий того, что человек абсолютно здоров.
Но то диспансеризация, о которой мы говорили, она дает,
да,
выявить?
Да, поэтому очень важно, угу, так как чем выше возраст человека, тем больше у него риска развития онкологических заболеваний.
Шансов больше, да?
Да, развиться этому заболеванию. Поэтому каждый должен понимать, что он должен целенаправленно, на регулярной основе проходить эту диспансеризацию, которая включает ряд каких-то несложных, банальных методик, но которые позволяют выявить наиболее распространенные заболевания, которые потом и приводят и к смертности, и инвалидизации человека. Поэтому очень важно, чтобы человек регулярно, на регулярной основе проходил в определенной промежутке времени диспансеризацию, чтобы проходил ее, независимо от того, есть у него какие-то жалобы или нет.
Ясно. А какие чаще всего, ну, диагноз ставится? Это что, рак кожи? Рак...
Вот смотрите, на первом месте
на
у нас
месте
крае
что?
Рак кожи.
Рак кожи? С чем связано это?
Ну, вы знаете, причины разные, но я думаю, что за счет того, что больше появилась мобильность, активность граждан, которые ездят в том числе азиатские страны, которые, может быть...
Появление на солнце часто с этим связано?
Да, конечно. Это один из, скажем, основных факторов, потому что мы знаем, что основные места расположения при раке кожи – это 70% лицо. То есть это говорит о том, что это открытые участки тела, которые подвергаются инсоляции, которые подвергаются ультрафиолетовому облучению. Поэтому очень важно все-таки меры профилактики – это меньше находиться
на солнечных, на открытых, да, лучах, да, несмотря, да, на то, что там витамин D можно, конечно... Все хотят позагорать, все хотят покупаться, да, ухватить коротенькие солнечные дни, тем не менее, не надо забывать о меланоме, да?
Да, то есть мы говорим о том, что надо все-таки как-то более щадящем режиме, с учетом вот такого риска возникновения, предохраняться от того же рака кожи.
Михаил Васильевич, тут немножко активизировались наши слушатели. Напомню, телефон для сообщений в WhatsApp +7 924 300 1003. И есть вопрос, можно ли обратиться в диспансер без направления от участкового врача?
10 секунд буквально, до паузы.
Вы знаете, у нас не предусмотрено порядком обращение напрямую к узким специалистам, то есть к онкологам. У нас сомнительная стерилизация.
Что приморцу? Хорошо. Что приморцу? Хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егорхин, Алексей Самысков и Оксана Киселева. Оксана, еще раз привет.
Привет.
Ну что ж, продолжим разговор. На сегодня здесь, в студии прямого эфира, потрясающий, интересный человек, главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Васильевич Волков.
Михаил Васильевич, давайте вернемся к тому вопросу, который я начала задавать перед рекламной паузой. Напомню, что номер телефона для сообщения в WhatsApp +7 924 300 1003. И, кстати, можете еще звонить нам напрямую в студию 230-22-52. Так вот, вопрос, который пришел из Чугуевского района. Видимо, слушают нас благодаря интернету. Вопрос о том, можно ли обратиться в диспансер без направления от участкового врача. И еще один от этого же человека. Проводят ли специалисты вашего диспансера онлайн-консультации жителей из глубинки?
Вот смотрите, что касается записи и как человек попадает на онкологический диспансер. У нас консультативная поликлиника, целью которой является установление диагноза, подтверждение, составление плана лечения, то есть мы проводим консилиум всем пациентам и направляем уже и контролируем дальше этапы лечения этого нашего пациента. К нам человек должен попасть уже в обследование. Мы понимаем, что у нас на приеме недостаточно времени, чтобы проводить какие-то дополнительные углубленные обследования или разбираться в тонкостях этого заболевания у каждого человека. Поэтому к нам человек должен быть направлен от своей медицинской организации. В каждой поликлинике должен быть находиться первичный онкологический кабинет. Но, к сожалению, в крае есть у нас дефициты, и он укомплектован на 50% всех этих кабинетов.
Могу предположить, что только в Уссурийске, Находке, других крупных населенных пунктах, да?
Вы знаете, да, по-разному. Но там, где нет врача-онколога, там должен врач участковый терапевт провести обследование этого человека для того, чтобы и уже врач непосредственно по месту жительства этого пациента направляет к нам. Он сам заходит в наше списание при необходимости консультации и записывает этот человек на конкретную дату, конкретное время конкретному врачу. Таким образом, человек сразу при необходимости консультации врача-онколога попадает к нам в диспансер, но уже с гарантией того, что у человека есть какой-то предварительный диагноз, что у этого человека пройдено какое-то обследование, которое позволяет уже врачу-онкологу либо подтвердить это заболевание, либо его исключить. Поэтому вот именно вот эта потребность в том, чтобы медицинская организация направила с тем необходимым полным перечнем обследований, который положен по данному стандарту.
Но консультации по интернету не практикуете?
Нет, мы не практикуем консультации. Еще раз говорю, просто у нас из-за дефицита врачей-онкологов первичного звена мы вынуждены собой подменять небольшим числом тех врачей, которые ведут прием в поликлинике, замещать тот дефицит в крае врачей-онкологов. Поэтому у нас, к сожалению, отсюда и возникают жалобы, претензии наших жителей края, то, что не могут быстро попасть к нам на прием, потому что мы, помимо своей работы, мы еще выполняем работу за тех отсутствующих врачей-онкологов на местах. Это и диспансерное наблюдение пациентов, которые приезжают через определенные промежутки времени, а они должны наблюдаться у себя по месту жительства. Это и проведение каких-то дополнительных обследований. Ну, то есть то, что вот связано с организацией первичных кабинетов в районных поликлиниках.
Михаил Васильевич, а что касается лечения, какие возможности есть у людей, которые там в Тернейском районе живут, в Уссурийске, в Арсеньевском городском округе, например? Есть онкологические отделения или какие-то небольшие профильные медучреждения?
Вы знаете, есть у нас территории, где есть у нас отделение, в частности, вот вы назвали, есть у нас больницы, в которых проводится лечение, в том числе по месту жительства. Это в Арсению проводится, в Находке замечательное, значит, отделение первичное при поликлинике, в Уссурийске есть дневной стационар и отделение первичное, где пациенты могут получать лечение, в том числе химиотерапевтическое. Но всех пациентов, которые нуждаются в лечении, естественно, что мы забираем на себя. Наша комиссия решает, куда дальше следует направить этого пациента. Либо, может быть, на стационар, на лучевую терапию, на химию, там, оперативное лечение. Либо, может быть, по профилю в другие медицинские организации, где люди могут получить эту помощь. Мы, если необходимо, направляем наших пациентов в другие медицинские организации города Владивостока, направляем за пределы края. Вот у нас, в частности, порядка более 100 человек ежегодно мы направляем в Томск с опухолями головы и шеи, потому что
это
там...
Это по квоте какой-то?
Это по высокотехнологичной квоте. То есть у нас есть возможности сегодня направить пациента в любые медицинские организации города Владивостока, значит, или за пределы края для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
А на сколько пациентов рассчитан онкодиспансер сейчас после открытия новых корпусов?
Вы знаете, в прошлом году у нас получило лечение порядка 13,5 тысяч человек.
Это за год, а вот год. Здесь и сейчас, вот сейчас сколько одновременно можете принять человек,
ну, вот
в
у нас,
палатах?
Я понял. У нас диспансер рассчитан на 290 коек. В среднем у нас получает, где-то находится ежедневно, порядка 310 человек. Ежедневно получает медицинскую помощь.
В коридорах тоже лежат?
Ну, в коридорах у нас не лежат, но у нас существует и время ожидания пациентов. У нас плановая госпитализация, поэтому люди расписаны. У нас не больница скорой медицинской помощи, поэтому у нас все пациенты расписываются на плановую госпитализацию. У нас, соответственно, с программой государственной гарантии запрещена коридорная госпитализация. Но вот сейчас мы добавили 40 коек дополнительных, поэтому мы планируем увеличить количество, сократив при этом время ожидания наших пациентов, примерно до дополнительно еще до 1000 пациентов в год.
Михаил Васильевич, вот смотрите, давайте немножечко оторвемся. Вот в нашей реалии Андрей Ищенко говорил, что сейчас пойду на голодовку. Чем опасна вот эта голодовка? С точки зрения именно обострения каких-нибудь онкологических заболеваний или вообще проявлений
такого? Чего себе ты как вдруг...
Но мы же хотели спросить про голодовку, да, что это не просто такой акт протеста, это еще и риск для здоровья.
Ну, вы знаете, я не могу вообще комментировать такие вещи. Это вообще, это, мы же понимаем, это уже, скажем так, это уже с другой области, это в области политики в большей степени.
Нет, мы не про сам факт голодовки как данности, а то, чем опасна для организма голодовка.
Особенно в сочетании с недосыпом.
Вы знаете, ну, вообще много очень факторов, на самом деле, которые влияют на развитие раковых заболеваний. Но доказано и давным-давно уже подтверждено всеми, скажем, практическими вот, работами факт, например, курения или питания. Мы понимаем, что 25% риска развития рака легкого, а сегодня на рак легкого у мужчин находится на первом месте при мозговом развитии, связан в том числе и с курением. Поэтому все-таки важнее, я думаю, рассматривать те факторы, которые действительно влияют на заболеваемость и смертность, в том числе, в первую очередь, мужского населения. Поэтому 25%, которые можно исключить просто-напросто, отказавшись от курения, большую долю, конечно, занимает и вопросы питания. Это порядка 30% заболевания. Ведь недаром говорят, мы то, что мы едим или то, что мы пьем. Поэтому очень важно смотреть то, что мы едим. К сожалению, в последнее время очень много продуктов питания со всякими добавками, со всякими усилителями вкуса и так далее, ну, которые небезопасны для здоровья. К сожалению, у нас резко вырос рак толстого кишечника. Это не только у нас, это вообще в мире вырос, но он в первую очередь связан с теми продуктами питания, теми геномодифицированными продуктами, а, к сожалению, поэтому очень важно питаться и смотреть то, что ты ешь. Вот это действительно важные факторы, которые могут повлиять на развитие рака толстого кишечника и снизить смертность от онкологических заболеваний.
Михаил Васильевич, приведу немножко сообщений, которые еще пришли на наш редакционный WhatsApp. Почет и уважение вашему гостю. Не объясняет человек, почему, но, видимо, проникся тем, что вы говорили. Самое главное пожелание к руководителю диспансера, чтобы на новые мощности не привели старую ментальность, как врачей, так и младшего медицинского персонала. Это касается отношения к больным и коррупции.
Вы знаете, да, это, наверное, сейчас основное, потому что от нас требуется пересмотреть подходы, отношения к нашим пациентам. Отношения, естественно, должно измениться. Совершенно согласен с тем, кто вот сейчас это сказал, потому что, как правило, когда мы приходим с тем отношением, да, люди ждут от нас совершенно иного. Совершенно иного лечения, совершенно иного отношения, доброжелательного отношения, чтобы мы могли откликнуться на какие-то потребности и тех пациентов, которые получают лечение. Поэтому совершенно согласен.
Спасибо.
Надо меняться.
Скажите, вот у нас остается буквально 2 минуты до конца эфира. Вопрос. 27 сентября состоится публичная встреча с населением по вопросам организации качественной и доступной онкологической помощи. Да? Когда это будет встреча с 27-го? Какое-то определенное время? И любой человек может прийти на эту встречу?
Да, мы проводим эту встречу на регулярной основе, поэтому эта встреча состоится 27 числа. А в 17 часов мы постарались, чтобы удобное время, может быть, после работы люди могли попасть. Эта встреча состоится в помещении поликлинического отделения. Там наверху есть небольшой конференц-зал, где мы проводим такие встречи.
Давайте назовем адрес.
Адрес Русская, 57А.
Русская, 57А.
Это корпус, где находится поликлиническое отделение и там же хирургическое отделение. Поэтому всех, у кого есть вопросы, у какие-то есть проблемы, пожалуйста, приглашаем принять участие на этой публичной встрече.
Михаил Васильевич, остается совсем немного времени до окончания эфира. Ваши пожелания слушателям, жителям Приморского края?
Знаете, основное пожелание, чтобы люди сами поняли, что их здоровье в их руках, чтобы сами активнее обратили внимание на свое здоровье, активно проходили, посещали медицинские осмотры, активно проводили какие-то акции, которые устраиваются с целью там, раннего выявления. И самое главное, чтобы регулярно посещали врача и понимали, что отсутствие жалоб – это еще не есть повод для того, чтобы не ходить в поликлинику. Лучше выявить заболевание на каких-то ранних предраковых началах формы, для того, чтобы оно не переросло в более, скажем так, серьезное заболевание.
Спасибо вам огромное, друзья. Бросаем курить, становимся на лыжи, ведем здоровый образ жизни, следим за тем, что мы употребляем в пищу. Спасибо большое. Это был Михаил Васильевич Волков.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Еще раз доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Друзья, напомню, наш телефон для WhatsApp-сообщений 8-924-300-1003. Вернемся к датской рубрике, о которой заговорили, друзья, открывая календарь знаменательных дат, что можно обнаружить сегодня. День оружейника России отмечается сегодня, друзья. Вместе со мной кивает головой Алексей, видимо, уже начал отмечать этот праздник.
Нет, я начал отмечать. День рождения смайлика.
День рождения смайлика.
Видишь, сижу, улыбаюсь.
Если, друзья мои, для кого-то из вас это профессиональный праздник, то, собственно, поздравляем. Да. День HR-менеджера в России.
HR,
да. День специалиста по управлению персоналом, если в переводе точно.
Да, день выгуливания настроений еще сегодня.
День выгуливания.
Почему бы и нет?
День работника гражданской авиации Республики Молдовы.
День Конституции Непала.
Прекрасно. Михайлов день сегодня. Вот. И, конечно же, огромное количество именин. Это Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фёкла.
И международный день подражания пиратам.
Да. Ну, здесь у нас
Павел Краснов подражает пиратам.
Все в порядке, да. Ну, что ж, возвращаясь к сегодняшнему гостю, да, друзья, интересно, у нас получился эфир. Вот. Завтра будет очередное утро, очередные гости. Да, Леш.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Да, вот теперь действительно хорошо.
Вот теперь, да.
Вот действительно хорошо. Да, постоянно забываю о финальной отбивке. Друзья мои...
Смотрите, у нас идет конкурс сейчас, ну, не совсем у нас, а в России проходит... Ой, тут какой России? Международный же конкурс.
Международный.
Мисс Офис, да.
Мисс Офис.
И в этом конкурсе принимают участие сразу две девушки из Владивостока. И одна из них, Юлия Семенютина, прямо сейчас с нами на связи.
Да,
Юлия,
ты что?
Доброе утро.
Юль, доброе утро.
Доброе утро.
Юль, ну, расскажи, как у вас там конкурс-то проходит сейчас? На какой он стадии?
17 сентября началось голосование на сайте Miss Office, где за девушек, за трех девушек можно проголосовать онлайн. Вот. И голосовать можно каждый день. Голосование продлится до 7 октября включительно. Следовательно, 7 октября будут результаты.
Юлис.
Голосование, где выберут 25 девушек.
Если выберут вас, какое следующее испытание вас ждет, Юля?
Если выберут нас, то нас пригласят в Москву на финал конкурса «Мисс Офис», где будут бороться 25 девушек.
Да, но шансы у наших приморских девчонок, наверное, все-таки высоки по сравнению с девчонками из Центральной России, потому что, ну, мне кажется, что приморские девчонки, они более активны, более подвижны, более мобильны. И, в свою очередь, мы, как «Комсомольская правда», хотим, конечно, пожелать вам, Юля, удачи и победы, конечно, в этом международном конкурсе.
Да, Юль, спасибо, что с нами на связи. Напомню, это была Юлия Семенютина, участник конкурса «Мисс Офис», одна из представительниц Владивостока, которая принимает участие в этом конкурсе. Итак, 17-го сентября началось голосование. В голосовании можно голосовать один день за трех участниц. Поэтому все жители Владивостока, судоходного Уссурийска, Находки, всех наших городов, районов, заходим на сайт missoffice.ru, находим наших кандидатов, это Юлия Семенютина и Байрам Гулова.
И помогаем вам выбраться в финал.
Голосуем за наших двух девчонок, ну и третью там можно голосовать, можно не голосовать, но главное за наших вот этих двух. Отмечаем, голосуем каждый день до 7 октября включительно. Сделаем так, чтобы Владивосток так и доказал в очередной раз, что приморцы – это не просто слово, это данность.
А если хотите узнать об Ирине и Юлии подробнее, заходите на сайт dv.kp.ru. У нас была публикация «Две девушки из Владивостока вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис 2018».
Вот было интересно понять, в чем заключается вообще суть этого конкурса «Мисс Офис». Вот, наверное, подробно.
Суть конкурса проста. В нем принимают участие не абы кто, да, не красавицы-фитоняши, которые ежедневно в зале точат свою фигуру или что-то еще там какими-то другими занятиями занимаются, а именно девушки, которые работают непосредственно в офисе и занимаются, ну, какой-то такой...
Их выбирали, оценивали их личные профессиональные качества, как офис...
Оценивали в первую очередь, как нам они рассказывали.
Фотографии, наверное, все-таки рассматривали.
По фотографиям,
в первую очередь.
Опять мы вернемся к
этим. Естественно, был такой процесс, когда, ну, участницы проходили небольшой такой отбор. Организаторы конкурса просто звонили на их работу и говорили: «Здравствуйте, вас беспокоит организатор конкурса «Мисс Офис». А такая-то, такая-то работает у вас в офисе?» И говорят: «Да, работает она у нас в офисе». В итоге все одобряют кандидатуру, фотографии выставляют на сайт, все, в общем-то, вот так вот оно и проходит.
Если появился «Мисс Офис», значит, появится и «Мистер Офис» когда-то, возможно, Алексей, тебе повезет принять участие в подобном конкурсе.
«Мистер Микрофон».
«Мистер Микрофон», да. Мы продолжаем свое вещание все на тех же частотах, друзья. Напомню, что у нас есть WhatsApp-номер, если у вас есть что сказать, звоните на наш WhatsApp-номер, присылайте сообщение 8-924-300-1003, телефон прямого эфира 230-22-52.
И, кстати, напомню, что еще ведь сентябрь идет, и у нас есть рубрика «Вот такая петрушка». Ни одной политикой живем, как говорится. Что собираете? Какой урожай? Большие морковки, кабачки, вкуснейшее варенье? Делитесь, сообщайте и приходите в редакцию, угощайте нас, в конце концов.
Неожиданно, но приятно. Ну что ж, продолжаем свое вещание и переходим... Хороший.
Да, я думаю, уже будем прощаться, дамы и господа. Мы уже с вами услышимся, я думаю, завтра, да?
Завтра очередные гости.
Конечно, завтра. Завтра услышимся.
Очередное утро.
В студии Иван Егорхин, Оксана Киселева, пока. Алексей Самуськов. Всего доброго.
До завтра.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Хорошо.